советское еврейство, отрезанное от еврейского мира, затянутое в плавильный котел фараонова Сталинской империи, казалось, было окончательно потеряно для еврейства. И вдруг возрождение сионистского движения в России, возврат к древнему Моисееву призыву «Отпусти народ мой». И в 1970 году весь мир заговорил о русских евреях. Они поднялись, они ощутили решимость. Между ними и их мечтой одна только стена – стена государственного запрета. Пробить, прошибить, пролететь сквозь нее было единственным желанием. «Бегите из северного Вавилона», прозвучал завет арестованных самолетчиков группы Кузнецова-Дымшица. В декабре 1970-го на процессе в Ленинграде они не молчали, не скрывались, они открыто декларировали свое намерение похитить самолет, угнать его через границу, улететь в Израиль, при том, что за это им угрожал расстрел. Их признания были по существу декларациями сионизма. Через несколько месяцев, в мае 1971-го, прошел второй процесс по делу сионистской организации Ленинграда, вослед процессы в Риге и Кишиневе. Эти суды, особенно два ленинградских, были еще новым большим толчком для еврейского самосознания. Вскоре вослед стал выходить самиздатский журнал «Евреи в СССР» с октября 1972-го. Все формы борьбы за выезд в Израиль, как и требования свободного развития еврейской культуры для остающихся в Советском Союзе, находили в нем живое отражение. Но и тут еще далеко-далеко не большинство советских евреев вовлеклись в идею возникшей эмиграции. Когда советские евреи знали, что выбора нет и надо просто терпеть и приспосабливаться, им, кажется, было легче жить, чем теперь, когда у них появилась свобода выбора, место жизни и творчества. Первая волна бегущих из России в конце 60-х годов была еще движима одним стремлением – провести остаток дней своих в той единственной стране, где нет антисемитизма, в Израиле, кроме тех, оговаривает автор, кто эмигрировал ради обогащения. А какая-то часть советских евреев готова с радостью отречься от своей национальной принадлежности, если бы им это позволили, настолько запуганы. Из этого слоя выдвигались и те евреи, которые кляли этот Израиль, из-за него задерживается продвижение законопослушных евреев по службе, из-за отъезжающих и нам будет хуже. Советское правительство не могло не встревожиться внезапным для него и да и для всех на земле пробуждением национального сознания у советских евреев. Оно усилило пропаганду против Израиля и сионизма, чтобы увеличить напуг. А в марте 1970-го применило затрепанный советский трюк дать отпор устами самих граждан, в данном случае еврейской национальности. И на спектакль этой публичной пресс-конференции послушно потянулись не только самые уж прожженные казенные евреи вроде Вергелиса, Драгунского, Чайковского, Безыменского, Долматовского, режиссера Донского, политгромщиков, Митина и Минца, но среди них и однофамилец Бялика, и академики Фрумкин, Касирский, и музыканты всемирной славы, Флиер, Зак, артисты Плесецкая, Быстрицкая, Плучик, настолько прочная в своем положении, что не могли они потерпеть заметного крушения от отказа подписать заявление. Однако подписали. Заявление клеймило позором агрессию израильских правящих кругов, воскрешающих варварство гитлеровцев. Сионизм всегда был выразителем шовинистических взглядов еврейской буржуазии и ее еврейских бредней, и выступающие намерены открыть глаза доверчивым жертвам сионистской пропаганды. Трудящиеся евреи под руководством Ленинской партии обрели полную свободу против ненавистного царизма. Эко хватили назад на полвека. Вон-то где был главный угнетатель. Однако времена изменились. И через неделю в ответ казенным нашелся голос молодого инженера Зильберберга, бесповоротно решившего рвать с этой страной и уезжать. Он пустил в сам издат открытый ответ на то заявление, назвал его участников лакейскими душонками, отрекся от прежней веры. Мы по наивности надеялись на наших евреев, Кагановичей, Оренбургов и прочих. Значит, все-таки надеялись. Тут же упрек и русским. Разве после 50-х годов раскаявшиеся и пристыженные русские, пролив скупую слезу о прошлом, клялись в любви и преданности вновь обретенным братьям? Односторонность русской вины перед евреями не допускала в нем сомнений. Затем подобные выступления повторялись. Годом позже прославилось в самиздате еще одно открытое письмо до тех пор благополучного кинорежиссера Михаила Калика, но вот исключенного из Союза советских кинематографистов, впоследствии выраженного им намерение уехать в Израиль. То письмо о верности еврейской культуре Калик неожиданно адресует к русской интеллигенции. Как будто, перебыв в СССР не в слое благополучных, а годами перестрадав в угнетенных низах и годами борясь за свободу, вот он, уезжая с высоты своих жертв, поучает этих костных русских интеллигентов. Вам оставаться со своим молчанием, со своим покорным энтузиазмом. Кто ж тогда ответит за нравственное здоровье нации, страны, общества? И еще через полгода открытое же самиздатское письмо советского писателя Григория Свирского. Его довели до крайности тем, что в наказание за выступление в 1968 в Центральном доме литераторов против антисемитизма несколько лет не печатали, и даже его имя не возобновлено в литературной энциклопедии, что он с понятной горячностью, но забыв оглянуться на скольких прежде него и какого масштаба назвал убийством. «Как буду жить дальше, не знаю», — писал он в заявлении в Союз писателей. Это общее для всех 6000 членов Союза писателей. Они считали, что государство обязано их кормить непременно литературным заработком. Таковы причины, которые заставили меня, человека русской культуры, более того, российского писателя и специалиста по русской литературе, ощутить себя евреем и принять необратимое решение уехать вместе с семьей в Израиль. Хочу стать израильским писателем. Но такой профессионально-национальный переброс оказался опрометчив, и Свирский, как многие ранние эмигранты, не ожидал, что нелегко будет перестроиться ему к Израилю. Пришлось покидать и его. Однако во многих голосах пробужденного еврейского самосознания удивляли, резали слух и сердце противорусские чувства и доводы. В этих чувствах, как мы прочли, зрелой озверелости, мы ведь тоже, увы, не слышим раскаяния наших еврейских братьев хотя бы за 20-е годы. ни тени отношения к русским, как к страдающему народу. Впрочем, в предыдущей главе среди озверелых прозвучали и голоса иные. И, вспоминая то время уже из Израиля, давали оценки и трезвые. В евреях, в СССР мы слишком много занимались сведением счетов с Россией, в ущерб даже тому, что слишком мало Израилем и нашей жизнью в нем, программой будущих действий. Живым людям, простой бытовой жизни и без оружия, пробить стальной панцирь, обомкнувший СССР в круговую, виделась задачей совершенно невозможной, безнадежной. А вот отчаялись, начали и пошло. В борьбе за свободу эмиграции в Израиль была проявлена исключительная настойчивость и изобретательность в формах. Подачи жалоб в Верховный Совет, демонстрации и голодовки отказников, так стали называть себя евреи, получившие отказ в просьбе о выезде, семинары лишенных службы еврейских ученых для сохранения квалификаций, созыв в Москве международного симпозиума ученых, конец 1976-го, наконец, и отказы проходить воинскую службу. Конечно, успех этой борьбы мог быть достигнут только при сильной международной еврейской поддержке. Наличие в мире еврейской солидарности было для нас потрясающим и единственно обнадеживающим в той беспросветной ситуации открытием, вспоминает одна из первых 1971-й отказниц. Помощь была сразу же и материальной. В Москве в среде отказников родился особый вид независимости, основанный на мощной экономической поддержке евреев из-за рубежа. Тем более стали ждать от Запада столь же мощной общественной, да уже и политической поддержки. Первое серьезное испытание ее возникло в 1972-м. Кто-то в советских высших кругах рассудил, что вот уезжает еврейская интеллигенция, получившая в СССР бесплатно высшее образование, а затем и условия для научных степеней, и теперь с легкостью увезут за границу весь этот льготно приобретенный научный багаж работать на другие страны. А не обложить ли их таких особым налогом? Почему страна должна бесплатно готовить специалистов для других стран, отметя своих укорененных жителей, которые могли бы то образование получить, да их не допустили? И стал готовиться закон о таком налоге. Проект не скрывался, стал широко известен, горячо обсуждался в еврейских кругах и воплотился 3.8.1972 в указе Президиума Верховного Совета СССР о возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное место жительства за границу, государственных затрат на обучение. Предписывалось взимать, в зависимости от категории вуза, от 3600 до 9800 простых советских рублей, 3600 была в те годы годовая зарплата старшего научного сотрудника без докторской степени. И грянуло мировое негодование. За 55 лет существования советского режима ни одно его массовое злодеяние не вызывало такого дружного напорного мирового протеста, как налог на образованных эмигрантов. Американские академики, 5000 американских профессоров, подписали протест осень 1972-го. Две трети американских сенаторов остановили предполагавшийся договор о торговом благоприятствовании для СССР. И европейские же парламентарии со своей стороны 500 советских евреев послали открытое письмо генеральному секретарю ООН Вальдхайму. Еще никто не знал, что скоро он должен быть проклят сам. Крепостная зависимость для людей с высшим образованием. В порыве достигнуть нужное, не слышали самих себя, как это звучит в стране с настоящим крепостным колхозным рабством. И сдалось советское правительство. Указ выпал из применения. А договор о торговом благоприятствовании. В апреле 1973-го профсоюзный лидер Джордж Мини доказывал, что договор этот и не выгоден для США, и не принесет желаемого смягчения международной напряженности.